Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосу түз эфирде уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда 11 апрелде өткөн референдумда жарандардын көбү жаңы конституцияны колдоду. Кызуу талаш тартышмалар менен референдумга чыккан бул баш мыйзамдын багыты тууралуу коомдук саясий чөйрө түрдүү көз караштарын билдирүүдө.
Конституциянын долбоорун көчүрүп жазып алып, ошону менен 30 жыл жашап келдик. Биринчи жолу ушул конституциянын долбоорун биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, кабыл алуу мезгилинде турабыз.
Ал арада айрымдар добуш берүү жараяны мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыгышты. Кээ бир тилкелерде жапырт бюллетен колдонулса, айрым партиялар шайлоочуларын көзөмөлдөө үчүн бирдей бет кап кийгизип койгону айтылды.
Масканы каяктан алдыңыз? Мисалы, мындай тешк маскалар менен талап келип атышат го.
Алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз мунун баарын. Уктурууну Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев сунуш кылам. Бүгүн 12 апрель. Оолу жаңылыктар. 11 апрелдеги добуш берүүгө шайлоочулардын 35% ашууну катышты. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы жыйынтыгына караганда референдумга 3,606,225 шайлоочу катталып, добуш берүүгө 1,294,776 киши келди. Бул 35% көбүрөөктү түзөт. Шайлоо бюллетендеринин 1,204,946 жарактуу, 89,000 ашууну жараксыз болуп чыкты. 11 апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзам жаңы долбоору боюнча референдумга добуш берилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда добуш берүү өлкөнүн бардык аймактарында 2435 шайлоо участогунда жүрдү. Ошондой эле өлкөдөн тышкары чет өлкөлөрдө 48 шайлоо тилкеси да референдумга добуш берүү үчүн ачылды. Кыргызстандагы шайлоого байкоо салган жалпы иш уюму 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузулушу мүмкүн делген 101 учур катталганын кабарлады. Алардын 65 Бишкекте, 36 Ош шаарында. Уюм 40 ашуун шайлоо тилкелериндеги добуш берүү жараянын добуш берүү купуялыгын бузуу, шайлоо күнү үгүт жүргүзүү, байкоочулардын укугун басмырлоо жана башка мыйзам бузуулар боюнча тийиштүү органдарга арыз жөнөттү. Жалпы иш уюмунун 370 байкоочусу өлкөнүн бардык аймактарында шайлоо жана референдум көз салган. Ички иштер министрлиги 11 апрелдеги шайлоодо мыйзам бузуулар тууралуу 70 кайрылуу келип түшкөнүн, 30 тастыкталбагандыктан өндүрүштөн кыскартылганын, калганы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын кабарлаган. Министр Улан Ниязбеков активист байкоочулар тарабынан белгиленген башка мыйзам бузуулар боюнча да иш жүргүзүлөрүн добуш берүү аяктагандан кийин брифингде айткан. 11 апрелде 448 кеңештин, анын ичинде 28 шаардык, 420 айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Ошондой эле конституциянын жаңы долбоору референдумга коюлду. Бишкекте социал демократтар партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Социал демократтар партиясы 11 апрелдеги шайлоо аяктап, баштапкы жыйынтыктар жарыяланган учурда БШКнын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Партиянын өкүлү Темирлан Султанбеков жеңишке жетиши тилеген баштапкы 3 партияны шайлоодон четтетүү керек деп эсептейт. БШКнын сайтындагы баштапкы маалыматка караганда Бишкек шаардык кеңешине 6 партия 7% чектен өттү. Алар Эмгек, Ак Бата, НДПК, Ата Журт Кыргызстан, Биздин Эл, Ынтымак партиялары. Ош шаардык кеңешине ат салышкан 6 партия добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылууда. Улуттар биримдиги, Республика, Бүтүн Кыргызстан, Ишеним, Улуу Журт жана Бир Бол партиялары биргелешкен билдирүүдө 11 апрелдеги шайлоону эң ыплас өттү деп сындашты. Улуттар биримдиги партиясынын талапкери Абдыжапар Акулов ушундай мазмунда Азаттыкка билдирди. Бул партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын белгилешип, аны жокко чыгарууга, кайра шайлоо дайындоого БШКнын бийликти чакырышууда. Нааразылык билдирген партиялардын катарында 7% чектен ашкандар да бар. Ош шаардык кеңешине шайлоонун баштапкы жыйынтыгында автоматтык эсеп боюнча 4 партиянын алган добушу 7% чектен ашты. Ата Журт Кыргызстан алган добуштар 48% көп алдыда баратат. Андан кийин Улуттар биримдиги, Иман Нуру, Ынтымак партиялары, Ата Журт Кыргызстан жана жергиликтүү бийлик 6 партиянын сынына комментарий бере элек. Милиция көчөдө келинчегим деп кызды сабаган адам боюнча иш козгоду. Интернетте көчөдө бир адамдын кызды кууп жүрүп сабап жаткан тартылган тасма тараган. Видео күндүз Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылган. Андан 20 жаштардагы кыз эркек адамдан качып жолдогу адамдардан жардам сурап атканын көрүүгө болот. Тасманы тартып жаткан тарап жаткан 100 адам 102 аркылуу милицияга маалымдап, окуя Бишкектин Дин Себепин жана Кустанай көчөлөрүнүн кесилишинде болгонун түшүндүргөнү угулат. Бул факт Жазык кодексинин 266 биринеси эн баштык боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын Бишкек шаардык милициясынан кабарлады. Окуяны 1-май райондук ички иштер бөлүмү териштирүүдө. Нефчи жана Кара Балта командалары бир оюнун аялдарга зомбулукту токтотууга арнашты. Кыргызстандын чемпионатын 5-чи турунда 10-апрелдеги беттеште команда мүчөлөрү оюн талаасына беттерине кызыл сызык тартып чыгышты. Кыргызстандын адис футболчулар ассоциациясынын президенти Рустам Жаныбаевдин Азаттыкка билдиришинче, беттеги кызыл сызык аялдарга зомбулукту токтотууга коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатын көздөйт. 2018 жылы Италиянын футбол лигасынын футболчулары да ушундай акция уюштурган болчу. Бүгүн космонавтика күнү, адамдын космоско чыкканына 60 жыл болду. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги azattik.org.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
11-апрелдеги референдумдун алдын ала жыйынтыгына ылайык, шайлоочулардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдоду. Бирок бүткүл элдик добуш берүүгө жалпы шайлоочулардын 37% гана катышты. Жарандык активисттер жер жерлерде шайлоочуларга референдумдун бюллетендерин таңууланган учурлар болгонун айтып жатышат. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Биринчиден биздин маалыматыбыз бүгүн өткөн
борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына ылайык, 11-апрелдеги референдумга 1,350,000 шайлоочу катышты. Бул тизмедеги 3,606,000 шайлоочунун 37% бир аз ашыгын түзөт. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жекшембинин кечинде билдиргендей, референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү Кыргызстанда президенттин бийлигин күчтөндүрө турган баш мыйзамдын долбоорун колдоду.
Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамдын долбоорун кабыл алынсын деген суроого макул деп жооп бергендердин саны 1,026,917, бул 79,31% түзөт. Референдумга чыгарылган суроого каршы деп добуш бергендердин саны 176,701 добушту түзөт, же 13,65% түзөт.
Деди Шайлабекова. БШКнын расмий сайты көрсөткөндөй, референдумга катышкандардын 7% чукулунун же 90,000 ашуун шайлоочунун бюллетени жараксыз деп табылды. Мыйзамга ылайык, жалпы шайлоочулардын 30% катышса референдум өттү деп эсептелет. Кыргызстан тарыхында бийлик темирге көтөргөн бир дагы референдум өтпөй калган эмес. Андыктан жекшембидеги баштапкы жыйынтык бүткүл элдик добуш берүүгө жетиштүү шайлоочу катышканын көрсөтүүдө. Ошентсе да 11-апрелдеги референдумга Кыргызстандагы буга чейинки 3 элдик добуш берүүгө салыштырмалуу эң аз шайлоочу катышты. 2010-жылы апрель жана июнь окуяларынан кийин өткөн референдумда жалпы шайлоочулардын 60%нан көбү добуш берген. 2016-жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда уюштурулган референдумга 42% шайлоочу катышкан. Быйыл 10-январда президенттик шайлоо менен кошо өткөн мамлекетти башкаруу системасын тандоо боюнча референдумда шайлоочулардын катышы 39% түзгөн эле. 11-апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоодо добуш бергени менен референдумдун бюллетенин алуудан баш тарткан шайлоочулар болду.
Просто на местных выборах. Я не хочу на референдуме голосовать. Можно снимать шука.
Бир катар жарандык активисттер айрым добушканаларда жарандарга референдумдун бюллетендерин таңуулаган учурлар болгонун айтып чыгышты. Конституциянын жаңы долбооруна каршы үгүт жүргүзгөн жарандык активист Рита Карасартова жергиликтүү кеңештердин талапкерлери аркылуу референдумга көбүрөөк шайлоочу алып келүү аракети болгонун билдирди.
Баары мындай жалган маалымат таратышыптыр да талапкерлерге. Эгер 30%дан чыкпай калса, баардык шайлоолордун баары аннулироваться этилет. Давайте туугандарыңарды, тааныштарыңардын баарын эмне кылса да барып шайлоого барсын деп, анан биз баягы консультация берип отурабыз да чала башташты, эмне жокко чыгып калабы депчи. Анан ошондо анан түшүндүрмө берип аттык, но жалпы акимдерге, акимдер айыл өкмөттөргө, айыл өкмөттөр кандидаттарга таратып баары бийликке жардам берип атат да, келгиле 30% эмеден чектен өтүп алалык, эптеп конституцияны тартып кетиш керек депчи. Но конституцияга баягы ишеним абдан төмөн.
Деди Рита Карасартова. Добуш берүүнүн алдында президент Садыр Жапаров жергиликтүү шайлоолор жана референдум административдик ресурстар колдонулбастан адилет калыс өткөрүлүшү керек деген билдирүү тараткан эле. Кантсе да алдын ала жыйынтык жогорку кеңештин 80 депутаты былтыр ноябрь айында талкууга чыгарып, кийин конституциялык кеңешме түзөтүүлөрдү киргизген баш мыйзамдын долбоору колдоо тапканын көрсөтүүдө. Ага ылайык эми Кыргызстан кайра президенттик республикага айланат. Президент мурдагыдай бир эле мөөнөткө эмес 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп калат. Мамлекет башчысынын жергиликтүү кеңештерди таркатып, райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктары болот. Жаңы конституцияга ылайык жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120 90 түшүрүлөт, бирок алар кандай тартипте партиялык тизме менен шайланары же бир мандаттуу округдардан шайланып келери азырынча так белгисиз. Бул атайын мыйзам менен аныкталат. Жаңы долбоор менен депутатты чакыртып алууга жол ачылмакчы. Мындан тышкары жаңы конституцияда элдик курултай өзгөчө макам алат жана сунуш берген кеңешүүчү байкоочу жыйынга айланат. Буга чейин Кыргызстандагы бир катар жарандык активисттер, юристтер жана Венеция комиссиясы менен Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун эксперттери баш мыйзамдын долбоорунда бийлик бир колго топтолуп калганын билдиришкен.
Венеция комиссиясынын жана ККУнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча кеңсесинин 8 эксперти конституциянын долбоору эл аралык стандарттарга төп келбейт деп тапты. Негизги маселе долбоордо көзөмөлдөөчү жана тең салмактоочу чыныгы механизмдердин жоктугунда. Биз кыргыз эли президенттик башкаруу системасын тандаганын түшүнөбүз. Бирок президенттик системаларда да бийлик мамлекет башчысынын колунда топтолуп, башка органдар тарабынан көзөмөлдөнбөй калбашы үчүн күчтүү тең салмактоочу жоболор керек. Биз конституциядагы түрдүү беренелерди талдап чыккандан кийин сот системасынын көз карандысыздыгына олуттуу бир кийлигишүү бар экенин байкадык. Парламент өтө эле алсыз болуп калганын, президенттин ыйгарым укуктары өтө эле көп тараптуу экенин көрдүк.
Деп айткан эле конституциянын жаңы долбоорун талдап чыккан Венеция комиссиясынын мүчөсү германиялык юрист Анжелика Носбергер. Конституциялык реформаны жактагандар Кыргызстанда 10 январдагы референдумда шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу системасын колдошконун, ага жараша жаңы баш мыйзам иштелип чыкканын белгилеп келишет. Президент Садыр Жапаров буга чейин азаттыкка курган маегинде жаңы конституция өлкөдө мыйзамдуулук менен тартипти орнотоорун айткан. Ал 11 апрелде добуш берип жатып, баш мыйзамдын жаңы долбоорун кубаттады.
30 жыл аралыгында биздин конституциябызга көп жолу өзгөртүүлөр киргизилди. Бирок ошол көп жолу тең өзгөртүүлөр киргизилгенде биз кайсыл бир мамлекеттен же болбосо бир кайсыл бир булактардан конституциянын долбоорун көчүрүп жазып алып, ошону менен 30 жыл жашап келдик. Биринчи жолу ушул конституциянын долбоорун биздин аксакалдардын катышуусу менен, биздин академиктердин, юридикалык жактан докторлордун 100 жакын адамдын катышуусу менен ушул конституциянын долбоорун биринчи жолу өзүбүз иштеп чыгып, түз эфирден элдин талкуусу менен, ачык талкуу менен даярдап чыккан конституцияны кабыл алуу мезгилинде турабыз. Кудай буйруп, эли журтубуз колдоп, ушул конституциянын долбоорун колдоп берсе, биз эртеңден баштап жаңы конституциянын долбоору менен жашап баштайбыз.
Деди президент Жапаров. Эми Боршайком референдумдун расмий жыйынтыгын жарыялагандан кийин президент конституцияны референдумга алып чыккан мыйзам долбооруна кол коет. Ал мыйзам жана баш мыйзам расмий жарыялагандан кийин күчүнө кирет жана 2010-жылы кабылданган конституция күчүн жоготот. Жаңы конституция боюнча президент Садыр Жапаров ыйгарым укуктарын 6 жылга жүргүзөт. Эгер ал кийинки президенттик шайлоодо да утуп келе турган болсо, анда бул анын биринчи президенттик мөөнөтү деп эсептелет. Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети 6 айдын ичинде мыйзамдарды ушул жаңы конституцияга ылайык келтириши керек. Президент Садыр Жапаров БШК референдумдун акыркы жыйынтыгын 20 апрелден кийин жарыялай турганын, жаңы баш мыйзамдын алкагында бир топ мыйзам долбоорлору эбак эле даярдалганын айтты жана аларды жогорку кеңеш каникулга кеткенге чейин кабыл алып берерин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кызуу талаш тартыштар менен референдумга чыккан баш мыйзамдын багыты тууралуу коомдук саясий чөйрө түрдүү көз караштарын билдирип жатышат. Алардын бири коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жаңы конституция мыйзамдарга, шайлоолорго байланышкан толгон токой маселелерди жаратышы мүмкүн деп эсептейт. Саясатчыга кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы суроолорду узаткан.
Референдум өзү мындай өттү, эми Кыргызстан жаңы баш мыйзам менен жашай баштайт. Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн?
Конституциянын акыркы редакциясын көрөлү алдым. Чөнтек референдум жарыялагандан кийин менде бир редакцияны окугам. Кийин байкашыма караганда башка редакция болуп калды. Азыр башка бир саясатчы менен атын айтпай эле коюп талашып кеттик. Ал өзүнүкүн көрсөтүп атат, мен өзүмкүн көрсөтүп атам. Ошондуктан референдум бүткөндөн кийин конституцияны жарыялар, ошондо көрөбүз да. Эми акыры кандай конституция болуп калат, баары бир кыйын да.
Мисалы үчүн жогорку кеңешке шайлоону айтып коелу да. Жогорку кеңешке 90 депутат деген калды. Бирок
жок, вот мисалы кызык да. Мен окуган редакциядан жогорку кеңеш шайланат деп турат. Кийинкилер айтып атат. Жогорку кеңешке депутаттар шайланат. Айырмасы чоң да, депутаттар шайланат, жогорку кеңеш шайланбайт да. Депутаттар шайланат. Мына ушуга окшогон көп нерселер талаш болчу да. Мен ушул менен саясатта жолукканда ар кимиси ар кандай редакцияны айтып атат. Ошондуктан акыры кандай редакция болгонун жакшы биле албай калдым.
Жогорку кеңеште илинип турган редакциясында, жогорку кеңештин сайтында илинип турган редакциясы 90 депутаттан турат деп жазылып турат да. Бул 90 депутат кандай шайланат деген дагы суроо туулуп атат да. Мажоритардык система мененби, пропорционалдык система мененби, же Алтынбек Сулайманов сунуштап аткандай экөөнүн ортосундагы система менен шайланабы деген маселе да. Бул кандай чечим?
Бул дагы маселе туруксуз болуп калды. Чынында конституциялык мыйзам менен чечилет деп жазылып калган болчу, өзгөрбөсө. Демек мыйзам өзгөрүлө берет. Бүгүн пропорциональный болсо, эртең мажоритарный болуп калыш керек. Бирчи күнү одномандатный болуп калыш керек. Келерки келген азыркы депутаттар оңдой турганга, алмаша турганга мүмкүнчүлүк берилип калды да бул конституция менен. Конституциянын өзгөчөлүгү эмне? Кийин анда жазылган принциптер мыйзам менен оңдолго мүмкүн эмес да, туруктуулукту берет. Демек келечекте депутаттарды шайлаш, президентти шайлаш туруксуз мындай норма болуп калды да, мыйзамды оңдой берсе болот.
Ошол эле мезгилде мисалы жергиликтүү кеңештерге шайлоо, жергиликтүү кеңеште шайланган депутаттардын мындан аркы мөөнөтү кандай болот? Бул кайра таратканга укугу болуп калабы президенттин ошондо?
Бул жерде окуш керек жанагы конституциянын тиги турмушка ашыра турган дагы бир закон болот да, конституция өзү чыга албайт, чыкпайт. Жалгыз ага кошумча катары введение в действие конституции деген мыйзам чыгат, кошо жанагы референдум менен. Ошол жерде бүт каралат да, келечекте кайсы норма кайсы убакта кандай тиги колдонулат, азыркы шайланган депутаттар келечекте кайра шайланабы же ошойдон калабы, мөөнөтү канча болот деп. Бирок азыркы президенттин мөөнөтү 6 жылдык, жаңы конституция боюнча 5 жыл болот. Ушул маселе кандай чечилет деп башка мыйзам менен бул чечилет да, бул референдумга дагы бул мыйзам киргизилиш керек. Аны кандай жазылганын мен билбейт экенмин.
Киргизилген киргизилбегени тууралуу сизде эч кандай маалымат жок?
Эч кимде жок эле.
Андай болгондо сиз эми тажрыйбаңызга таянганда жаңы конституция кабыл алынды, мындан ары мыйзамдарды ылайыкташтыруу кандай процесс жүрүш керек?
Чоң жумуш алдыда бар. Мындайча айтканда көп мыйзамдар толуктоо өзгөртүү киргизиш керек. Ошол эле шайлоо мыйзамы жөнүндө, ушул жергиликтүү кеңешти шайлоо, президентти шайлоо, мамлекеттик өкмөт жөнүндө мыйзам толугу менен өзгөрүш керек. Айтор көп мыйзамдар өзгөрүш керек. Бул чоң жумуш болот да.
Мисалы бүгүн президент добуш берүүдөн кийин өзүнүн комментарийинде айтып атат, конституцияга мыйзамдар ылайыктоону парламент, азыркы депутаттар каникулга тараганга чейин ошол аягына чыгышы керек деген мааниде айтып атат да. Жетишеби бул мыйзамга, дал келеби?
Бул дагы кызык акыбалдабыз Кыргызстан. Мисалы конституцияда так жазылган, депутат 5 жылга шайланат деп. 30 июнда бул депутаттардын 6 жыл депутаттык милдетин аткарган болуп атат да, конституциянын талабына жарашпай атат. Бул маселе кандай чечилет? Бул кандай жазылды жанагы закон о введении в действие, муну да көп билбейт экенмин. Бул көп түшүнүксүз нерселер. Ошон үчүн мен жана сиз суроого жооп берип атканым, билбейт экенмин, эмне болорун билбейт экенмин деп атканым, көп суроолор бар. Мыйзамдын конституциянын чегинен чыгып кеткен депутаттардын чечимдери канчалык деңгээлде легитимдүү деген маселелер пайда болот, пайда боло берет, кийин да пайда болот. Айтор талаштар болушу мүмкүн.
Референдумдун жыйынтыктары ошол суроого жооп боло албайт деп ойлойсузбу? Бүгүнкү
жыйынтык азыр Кыргызстанда ушулар сиз берген суроолорго так жооп берген адамды табыш кыйын болот го.
Рахмат сизге.
коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык милициясы көчөдө сабалган аял боюнча териштирүү баштады. Жекшембиде интернетте көчөдө бир адамдын кызды кууп жүрүп курганы тартылган тасма тараган. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны жаңдолбоорун элдин тандоосуна койгон референдум өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын 35% ашууна катышканын билдирди. Шаардык кеңештерди уткан партиялар мандаттарды бөлүштүрүүгө киришсе, утулгандары нааразылыгын ар кандай формада билдирип чыгышты. АКШ Орусияны Украинада ойлонбостон аракет кылып алчу болсо кесепетке кабылат деп эскертти. Түркия АМИСИ миссиясына багытталган ракета кыймылдатчыктарын ийгиликтүү сынады. Бүгүн космонавтика күнү, адамдын космоско чыкканына 60 жыл болду. Азаттык чекит орг сайтына кирип, бул жана башка кабарларды толугураак окусаңыз болот. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо менен катар баш мыйзамдын жаңдолбоорун кабыл алуу үчүн референдум айрым мыйзам бузуулар менен коштолду. Жекшембидеги саясий өнөктүк учурунда биздин кабарчылар жер жерлерден кабар алып турушту. Кесиптешим Кундуз Азырбекова мыйзам бузуулар жөнүндө баян даярдаган, азыр ошонугала.
Бизге кол салуу болду, биз чакырганда милиция келген жок.
Ош шаарында добуш берүүнүн жүрүшүнө көз салган Клоп медиасынын байкоочусуна жана журналистине 3 киши кол салып телефонун тартып алган. Жабырлануучулары милицияга арыз жазып, иш ИИН баштык беренеси менен тергеле баштаганы маалым болду. Клоп медиасынын өлкө боюнча 3000ге чукул өкүлү добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо салууда.
Азыр телефонубузду күтүп атабыз. Кайтарып береби же ал кандай болот?
Да, как бы в нашу сторону написали заявление типа о хулиганстве и мы тоже написали встречное заявление, и мы, получается, сейчас на допросе. Меня допросили, допрашивают другого наблюдателя.
Маска мы каякна алдыңыз? Мисалы, мындай тешк маскалары менен талап келип атышат го.
Ош шаарындагы номер 5278 шайлоо тилкесинде добуш берүүчүлөр кандайдыр бир белгиси бар бет кап тагынып кирип жаткан сүрөт видеолор коомдук тармактарга жайылды. Ош шаардык милициясынын маалыматына ылайык, бул иш тергелип жатат. Азырынча кандайдыр бир юридикалык баа бериле элек.
Өкмөт тарабынан берилген маска, туурабы? Мына сиз биринчи таап келген маска.
Мен 3-4 күн болду.
Оштогу номер 5271 шайлоо тилкесинде бир адамга 2 бюллетен берилгени соц тармакка жарыяланды. Бүгүн комиссиянын мүчөсү адашып берип алганын билдирип, акт түзүлүп, бюллетендер жараксыз деп табылды. Ош милициясы партиялардын бирин бири каралаган маалыматтары аныкталып жатканын жана алардын басымдуу бөлүгү добуш сатып алууга тиешелүү экенин маалымдады.
Шайлоонун жүрүшүндө партиялар бири бирин каралоо, беделин түшүрүү аракетин жасап, ар кандай белгилүү жана белгисиз фейктерди пайдаланып, ушундай аракеттерге барып жатышат. Айрым маалыматтар жалган болуп чыгууда.
Ал эми Ош облустук милициясы добуш сатып алуу, үгүт жүргүзүү жана коркутуп үркүтүү боюнча 5 маалымат текшерип жатканын кабарлады. Ноокат районунун Көк Жар айыл өкмөтүндөгү номер 5413 шайлоо участкасында электрондук урна иштебей, бюллетендер кагаз үкөккө салынган. Андан кийин урна оңдолуп, ачык үкөккө салынган добуштарга акт түзүлдү.
Техникалык топ барып оңдоп беришти. Урна оңдолгонго чейин күтүп туруш керек болчу. Коробкага салынбашы керек эле.
Бюллетендерди массалык түрдө салып атышат. Бир эле адам референдумга.
Клоп Кейжи сайты Баткендин Бужум айылындагы тилкелердин биринде бир адам башка бюллетенди кошуп электрондук кутучага салып жатканы тартылган видео териштириле баштаганын милиция билдирди. Алдын ала маалымат боюнча бир шайлоочу албай койгон бюллетенди башка жаран өз бюллетенине кошуп салып жаткан. Сайт буга чейин социалдык тармактардагы баракчасында бир шайлоочу бир нече бюллетенди үкөккө салып аткан видеону жарыялаган.
Турайым эч кандай кыймылды кылган жок. Мыйзам бузууга бөгөт коюлган жок.
Бишкекте тазалык ишканасынын жумушчусу таштандыдан 50 бюллетен таап алганын Клоп Кейжи порталы кабарлады. Табылган кагаздар милицияга өткөрүлүп, алар алдын ала тест үчүн колдонулган бюллетендер экени аныкталды. Кундуз Азарбекова, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. пикирлер жана сунуштар.
Саламат азаттык угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандардыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Алдыда сөз Дайра Түрмөгө Шайлообек Дүйшев кыргызча сөздөргө талдоо жасайт.
Ит деген сөзгө уланган сөздөрдүн маанисин айталы. Ит жатак деген сөз бар. Көчмөн доордо кыргыздар жайлоо кыштоолорго боз үйлөр менен көчүп жүргөндүгү белгилүү. Ошондо боз үйдө мындайраак жерге жатып жүргөн иттер жаткан жерин карайтып такырайтып жиберген. Ошондон улам карын шамал учуруп такырайып калган дөбөлөрдү кыргыздар ит жатак деп атап коюшкан. Ит балдак деген бар. Колдорун суудан чыгара кулаш таштап сууда сүзүүнүн ыкмасы. Ал жигит ит балдак урганды жакшы билет экен дейт. Бул чабак урганды жакшы билет экен деген маанидеги эле сөз. Ушул эле сөз арышын кире таштап улам кызый чуркап келаткан күлүктөргө карата да айтылган. Жаныбарым тай тору ит балдак уруп катуу чуркап алыптыр дейт. Ит арка деген сөз бар. Ынтымагы жок, ыркы жок, бирдиктүү эмес дегендикти түшүндүрөт. Биздин ыйманы ырысы төгүлүп турган элди ар кайсыл жактан кирген диний агымдар 30 жылга жетпеген убакыттын ичинде ит арка кылып салды дейт. Ити май жебеген деп коет. Чириген бай, байлыгы ашып ташыган адамдарга айтылып калган сөз. Аны деле эч ким билчү эмес. Демократия келген ушул 30 жылдын ичинде ити май жебеген байлардын бирине айланды дейт. Итаяк кечирүү деген бар. Көз тийбесин деген ишеним менен баланы итаяктан аттатып аны начар бирөөлөрдүн суктанаарлык көзгө урунаарлык эчтекеси жок итаяктан аш ичкен эме деп көрсөтүүгө багытталган ырым жөрөлгөсү. Жалгыз бала деп итаяктан кечиришти дейт. Ит куйругун түйүштүрүү дейт. Бири бирине араздаштыруу, каршылаштыруу, бузукулук иш кылуу. Анын атын укканда эле Кудай албагыр, баягы ит куйругун түйүштүрмөйүн жөн жүрбөгөн эме турбайбы дешет дейт. Иттен илгери кишиден кийин деген сөз бар. Эл катары орточо турмушту эмес, эптеп септеп күн көргөн деген мааниде. Азыр элдин арасында иттен илгери кишиден кийин жашап тургандар да жок эмес. Адегенде ошолордун дарегин аныктап чыккыла дейт. Ит терисин башына каптоо деп коет. Аябай ызалап, кыйнап, кордук көрсөтүү. Агасынын көрбөгөнү көрүп олуптур. Мал сыяктуу мамиле кылгандар анын ит терисин башына каптаптыр дейт. Иттин арткы жыйрагындай деген бар. Кебети кешпири кеткен, өтө начар деген мааниде колдонулат. Иман эмнеге чакырып келдиң? Иттин арткы жыйрагындай кылып деп капа болду дейт. Ит өлүк кылуу деген бар. Абдан уят кылуу, абийирин кетирүү, маскаралоо дегендик. Элдин алдын алып чыгып ит өлүк кылды дейт. Дагы бир түрү кылмышы бар экенин далилдеген соң акыресттен таңгыча слабо тепкилөө көк ала койдой союу жалгыз саап ичип турган уюну уурдап кеткен үчүн таш башаттыктар аны ит өлүк болгончо таш баранга алышты дейт. Иттен чыгаруу деген бар. Эптеп жөнөтүү, куру жооп айтуу, алкамыш болуп жолго салуу. Жөн эле ишенип барыпмын көрсө мени иттен чыгарып салыптыр дейт.
сөздөр түрмөгүн уктуңуз. Ана Шайлообек Дүйшөев даярдады Азаттык радиосу. 12 апрелдеги таңкы программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Айбек Асылбеков. Бүгүн жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Сайтыбызга кирип, кабарларды, макалаларды окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде эле жайгаштырганбыз. Сиздер эге Азаттык чекит орг. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы платформаларда баракчаларыбызды жүргүзөбүз. Сунуш пикирлерди жазып турсаңыз болот.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире Азаттыка программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать правовой контекст, правовую составляющую трагедии Айзады Канатбековой. Участники нашего сегодняшнего выпуска – Асель Азитегин, конфликтолог, эксперт по парламентаризму, один из авторов новых кодексов, Гульмира Маматкеримова, и юрист, преподаватель Кыргызско-Российского славянского университета Мирлан Шеров. Передачу веду я, Болот Колбаев. История похищением и убийством Айзады Канатбековой вызвала широкий общественный резонанс. Она была похищена 5 апреля, но была найдена мертвой только 7-го. И то ее нашли не сотрудники милиции, правоохранительных органов, а обычный пастух, который там выпасал скот. И поэтому появились определенные вопросы, касающиеся деятельности правоохранительных органов, милиции в то время. Да? Мать Айзады также в интервью журналистам заявила, что следователь халатно отнесся к исполнению своих обязанностей или сказал, что ну, не беспокойтесь, ждите приезда сватов, будет той и так далее. Милиция, в свою очередь, вот эти двухдневные поиски объясняет тем, что объясняет несовершенством законодательства в этой сфере, бюрократии, трудным доступом к распечатке звонков, определению локации и так далее. Господин Шеров, вот как вы считаете, действительно ли у нас такое несовершенное законодательство, которое мешает оперативным сотрудникам вести эту работу?
Ну, скажем так, что у нас была проведена реформа, были приняты новые кодексы. Как раз все эти проблемы, которые были раньше, это привлечение за соучастие, отмена примирения сторон, они были предусмотрены этими кодексами. В частности, я хотел бы отметить, что в новом уголовном кодексе у нас есть отдельная статья, 175-я, сколько я помню, это похищение лица с целью вступления в брак. И почему отдельная статья, почему она отличается от, чем она отличается от обычного похищения человека, да? Она отличается только тем, что там есть определенная цель, это цель вступления в брак. И в отдельную статью ее выделили, потому что государство и общество наше считает, что это проблема, очень большая проблема. И поэтому и наказание за эту статью, и отдельная статья, наказание выше, это преступление считается тяжким.
Выше, чем за статью просто похищения человека?
За обычное похищение выше. Если за обычное лишение свободы второй категории, это от 2,5 до 5 лет, то за так называемое похищение лица с целью вступления в брак, то третья категория, это от 5 до 7,5 лет. Примирения сторон по этой статье нету. То есть даже если все золото, не знаю, потерпевшей стороне мира заплатить, то следователи не должны закрывать дело за примирением сторон. Такого механизма просто нет. Именно по этой статье. А насчет механизмов добычи доказательств, то в данном случае, конечно же, была выстроена система, которая защищает права человека, то есть подотчетность, открытость и так далее. То есть это все то, что самое лучшее в мире по защите прав человека было заложено вот в эти новые кодексы. В частности, подотчетность, вот судебный контроль, который заложен в Конституции Кыргызской Республики, теперь досудебное производство, судебный контроль осуществляют следственные судьи. А насчет оперативности, то у нас есть отдельная статья в случаях, когда, которые требуют безотлагательности, когда есть угроза жизни потерпевших, то следователь может проводить специальные следственные действия. Это как раз те действия, прослушивания, распечатка каких-то местонахождений и так далее, он может без санкций следственного судьи. Единственное, там требование указано, что в течение 24 часов с момента совершения этих специальных следственных действий он должен представить себе материал следственного судьи. Следственный судья будет законность, обоснованность уже проверять этих действий. То есть они могли провести это
все. То есть здесь делается сначала, берется распечатка, определяется локация, и только потом это дается на рассмотрение следственного судьи на законность.
Да, да? Именно когда следователь считает, что это безотлагательно, когда есть угроза жизни. То есть вот пришли, вот, например, банк грабят, да? Сообщение пришло, он же не будет говорить, что вот надо к прокурору пойти, к следственному судье, санкцию получим или какие-то деньги. Они сразу с места выезжают, потому что есть угроза жизни, здоровью граждан, общественной безопасности и так далее. То есть и в данном случае, как следователь отнесется, у него, я хочу сказать, что есть механизм, что не надо вот эту бюрократию, как они говорят, разводить, ее разводят после. Надо как пожарный тушить пожар, а после этого оформлять бумаги. И представить это все следственному судье. И следственный судья будет смотреть, законно ли это было, была ли необходимость в этих действиях, потому что есть судебный контроль. Вот в этом плане.
Я предлагаю вам послушать комментарии начальника криминальной милиции ГУВД Бишкека Улана Айтбаева.
Я понял, дайте мне слово. Мы зарегистрировали данный факт в журнал учета информации. Я выше сказал, зарегистрировали его в журнал учета информации ГУВД Первомайского района в 7:30 часов утра. Мы не знали, кто потерпевший, кто поехал на этой машине. Далее, в 13:28 мы регистрируем в единый реестр преступлений и проступков заявление мамы погибшей. Заявление мамы погибшей в 3:38 мы регистрируем, ее опрашиваем, и в ходе опроса мы устанавливаем телефон Айзада. Это в 3:38 мы устанавливаем телефон Айзада. Получение санкции занимает определенное время. Получается, мы установили телефон, следователь набивает определенные материалы, несут в прокуратуру, там согласовываем, идем в суд. Это тоже занимает очень много времени. Там быстро-быстро так это не получится. Это сейчас вот по законам, вот так, да, по уголовному процессуальному кодексу. Мы не можем. Сотовая компания ни одна нам не даст без санкций. Мы это уже потом, уже как санкции получили, мы потом выясняем базовые санкции. Понимаете, мы бы сразу бы нашли, но мы все равно, мы прозванивали по этим телефонам, они были отключены. Нет, мы побежали, они все там были. Сотовые операторы работают, вы знаете, это частная структура, гражданская, она работает буквально 19:00, там, 18:30. Мы физически это не успеваем. Вот 13:38 регистрируется заявление в ЕРПП, следователь заполняет определенные бумаги, это тоже время. Оттуда едет в прокуратуру, с прокуратуры едет в суд, и вот эта бюрократия занимает определенное количество времени. Ну, мы долго берем санкции на распечатку телефонных переговоров, да, это не так просто, потому что мы можем же на каждого брать, каждого там распечатки брать, это же частная жизнь, это же тоже надо проверять. Если каждому будем давать, вот, например, любого из нас безопасность тоже.
Это заявление глава криминальной милиции города Бишкека сделал на пресс-конференции 8 апреля. По вашему мнению, мы еще продолжим с Мирланом Шеровым, по вашему мнению, вот похищение Айзада Канатбекова, это был неотложный случай?
Я считаю, что это неотложный случай. Я хочу отметить еще дополнительно, что в кодексе, то есть государство тоже считает, что это неотложный случай, потому что это тяжкая статья. То есть специальные следственные действия, они могут проводиться. Наказание большое. То есть от 5 до 7,5 – это тяжкая статья. Соответственно, это неотложно. Человека похищают, с ним может произойти все, что угодно. И я думаю, они могли. И этот инструмент, я, чтобы не быть голословным, скажу, это часть 1 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса. Как раз это проведение специальных следственных действий, которые не требуют отлагательств. Да? Это то, что я как раз сказал. То они могли, используя этот инструмент, не делать вот все эти движения, я имею в виду, которые требуют времени, да, а самим уже написать, обратиться, получить вот эту всю распечатку, а потом уже оформлять бумаги и идти к следственному судье. Можно это все сделать?
Да, конечно.
Ну, что я хочу сказать. Мне кажется, что представители милиции лукавят, и, наверное, это не очень красиво в обществе такую информацию выпускать. Я абсолютно согласна с Мирланом. Он говорит о том, что это было тяжкое преступление, да? Тяжкое. Уже слово «тяжкое» само за себя говорит. Это говорит о том, что они могут действовать. Вот мы посмотрели тоже с нашими экспертами. По процедурным вопросам там процесс должен был идти следующим образом. Сначала заявление должно быть обязательно зарегистрировано. Далее обязательно должны были они его в ЕРПП занести и сразу же начать досудебное производство. Начало досудебного производства что означает? Это означает, что они сразу могут предпринимать следственные, специальные следственные действия. Они могут уже устанавливать местонахождение лица. Они проводить другие необходимые действия, которые требуются. То есть они должны полный пакет мер предпринять для того, чтобы раскрывать преступление. Далее. Вот им не нужно в этот момент, как говорят, идти к следственному судье, получать там разрешение и прочие вещи. Это тяжкое преступление. Они могут сразу действовать. И в законе статья 216 так и написано, что нет необходимости обращаться к следственному судье. Они потом постфактум могут это все уже получить, да? И еще я хочу один такой момент сказать, что вот эти все вещи, они не занимают много времени. Максимум при нормальной работе, при срочных действиях, при взаимодействии тех госорганов, которые должны этим заниматься, это занимает 1 час. При наличии ЕРПП, это софт, где присутствуют, в котором работают все прокуроры, следователи, следственный судья, все в одном информационном пространстве находятся. При наличии ЕРПП это вообще 1 минуту должно занимать. Это вообще, это все говорит о совершенно другом. Не о том, что кодексы там не сработали, не о том, что у них каких-то норм нету там, позволяющих им табулеграмму там получать разрешение и прочее. Это все говорит как раз-таки о том, что просто люди... Ну, не сориентировались. А потом, когда уже все случилось, вместо того, чтобы уже предпринимать ответственные какие-то действия, люди начали охаивать кодексы, очернять кодексы. То есть это абсолютно некрасиво. Началась вот такая манипуляция, перекидывать свою ответственность на эти кодексы. Кодексы безмолвные, они не могут ответить им, да? Это нечестно вообще. Идет такое преступление, тут нужно предпринимать все усилия для того, чтобы находить преступника, разрешать все эти проблемы, а тут начинается вот эта вот перепалка, бюрократия, волокита, вот манипуляции всевозможные. Ну, офицеры не должны манипулировать, мне кажется. Ну, на мой взгляд, да, я вообще... военных людей таким образом понимаю. Но в данном случае происходит абсолютно обратная, такая некрасивая история происходит. Да? И новые кодексы, я хочу сказать, они дали, наоборот, больше возможностей для милиции, для прокуроров, для всех правоохранителей дали больше возможностей для того, чтобы работать быстро, оперативно работать, да, видеть сразу ситуацию. Насчет вот табулеграммы, вот 17 марта были приняты поправки в УПК, которые позволяют им табулеграмму получать сразу, немедленно, да, и она позволяет не просто по тяжким преступлениям получать табулеграмму, а даже по проступкам она позволяет получать. О чем мы говорим?
Так, интересно, что за поправки?
Ну, вот, они еще не вступили в силу?
Нет,
или
они
уже вступили, да?
Они вступили, они, да. Они 17 марта были подписаны уже. Угу. Все работает.
Ну да, были внесены изменения. Все-таки да? Я хочу сказать, что вот кодексы, как действуют с 1 января 2019 года, все-таки это, знаете, вещь пластичная, в нее можно вносить изменения во все эти кодексы, ну, да, по ходу дела. Поэтому вот такие рабочие моменты, они вносятся. И как раз то, что сказали, сейчас они могут и по проступкам получать, проводить такие специальные следственные действия.
Вот раньше по старым кодексам, да, я, если можно, еще договорю, что до возбуждения они не могли проводить полный комплекс вот этих действий, да, сейчас они могут его проводить, да, тут вопросов нет, да, и когда хотят, они это решают за 1 час. В этот раз чего не было?
Вот. Я бы еще хотел отметить, что все инструменты в соответствии с кодексом у правоохранительных органов были.
На самом деле, я считаю, что это вопрос организации, это вопрос координации правоохранительных органов и отсутствие надзора за всем этим со стороны прокуратуры. Это чистая халатность.
Премьер-министр сообщил, что все ответственные сотрудники милиции понесут ответственность за это происшествие. Ну, так как здесь нет представителей МВД, я бы хотел это тоже отметить. Асель, после поступления заявления от матери Айзада Канатбековой было начато досудебное производство по статье «Похищение человека с целью вступления в брак». И отдельные эксперты, активисты отмечают, что именно по этой статье, ну, скажем, не особо серьезно относятся сотрудники милиции. Действительно ли это так? И если да, то почему?
К сожалению, я тоже склоняюсь к этому мнению. Почему? Потому что есть вся информация, да, есть цвет машины, номер машины. Даже можно определить, наверное, личности, да, вот если поближе. Вот они же определяют, кто нарушает правила дорожного движения, да, там вот прям даже лица иногда могут показать. А вот тут вот вдруг получается, им мешает бюрократия, да. И я считаю, что почему, да, вот... Тут в первую очередь, к сожалению, я не хотела бы об этом говорить, да, но это все-таки вот эти вот культурные какие-то особенности, да, где казалка, ну вот, то есть где кража девушки, да, в целях вступления в брак или человека, да, оно рассматривается как один из методов построения семьи, да. И вот тут как раз-таки мы видим из интервью Айзады, да, мама Айзады, где она говорит, что следователь, она даже имя называет следователя, который успокаивает ее и шутит, да, над тетей и мамой Айзады, что будет то и так далее, да. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что эти люди отвечают за безопасность, да, за правопорядок в стране, они делают отсылку, да, наверняка. Вот мы же знаем, даже вот хищение девушек, да, или другие бытовые вопросы, милиция особо не торопится, да, помочь людям. Почему? Потому что они говорят, что, ну, это бытовые вопросы, решат. И тут тоже, да, наверное, сыграло вот этот подход, что не должно было быть, потому что, когда ты приходишь на работу, у тебя есть должностные обязанности, да, и твои там культурные взгляды, религиозные взгляды и так далее, да, ты это оставляешь, то есть это частное, да, то есть у тебя есть прописанные обязательства, и вот нам уже подсказали схему, да, как должна была, то есть работа должна была алгоритм проводиться, а тут люди, во-первых, это халатность, нежелание, плюс какие-то отсебятины, да, которые они вот просто руководствуются, а не теми прописанными должностными обязанностями.
Как вы ранее отметили, похищение с целью вступления в брак, это наказывается более жестким наказанием, чем часть первая похищение,
да? Человека. Да.
Но, как мы видим, да, вот эта история с Бурлай 18-го года и история с Айзадой Канатбековой, это не останавливает похитителей. Вообще, какую роль играет ужесточение наказания в предотвращение каких-то преступлений?
Ужесточение наказаний, я думаю, положительную роль в этом играть не будет. Потому что у нас, например, другие статьи возьмем, да, тут тоже убийство, та же коррупция. Там сроки намного выше. Убийств меньше не становится, и коррупция все равно существует как явление. Поэтому здесь Уголовный кодекс в своей манере имеет целью превентивную меру, то есть остановить других людей, которые имеют какое-то намерение совершить то или иное деяние. Да? Кого-то это останавливает, кого-то нет. И в большинстве случаев он борется с последствиями. То есть вот девушку украли, в итоге ее убили, наказывать других лиц. Но девушку уже не вернешь. Правильно я говорю? Это траур для общества, потеря для родителей и так далее. Тут я считаю, что должна быть какая-то работа со стороны государства, общества, которая превентивные меры. Вот как вы сказали, это культурная школа, образование, воспитание личности и так далее. То есть привитие каких-то более широких взглядов и так далее, и так далее. А уголовный кодекс, ужесточение наказания ни к чему не приведешь. Если возьмем, вот в 60-х годах, ну, в Советском Союзе ввели смертную казнь за изнасилование, к чему это привело? Вроде наказание ужесточили, но следствием являлось то, что жертв насилия просто начали убивать.
Чтобы они не говорили, да?
Да, чтобы потому что если они выживут, напишут заявление, то следствием будет смертная казнь. Их просто убивали, там, потому что нет свидетеля, нет показаний, грубо говоря, получается так. Или, например, возьмем тот же Китай. Там есть такая норма, как пожизненное обеспечение человека, которого ты сделал инвалидом, да, то есть ДТП. И следствием это являлось то, что людей просто начали давить насмерть. Поэтому здесь не нужно ужесточать наказание. Оно и так государством установлено как тяжкое. Инструменты предоставлены. Здесь нужно объединиться, думаю, и государству, обществу, в сфере образования в том числе, и искоренять такие взгляды. Это же вопрос взглядов. Человек легкомысленно почему отнесся? Потому что посчитал это, наверное, несерьезным. Я не могу давать такую оценку, но, скорее всего, несерьезно отнесся. Я же еще раз говорю, там обстоятельства, не терпящие отлагательств, когда есть угроза жизни. Скорее всего, посчитал, что нет угрозы жизни. Это же взгляды, это легкомыслие. Нужно искоренять. Когда приходит такое заявление или такое явление, нужно говорить, не требует отлагательств, начинать все следственные действия, предоставленные государством, кодексами, и проводить эти следственные действия. Почему? По этой статье, я хотел бы сказать, то тем же Уголовно-процессуальным кодексом установлено, что нет примирения сторон. Угу. А статья в Уголовном кодексе, она формальная. То есть
оконченным считается с момента похищения с целью вступления в брак. То есть не когда она вступила в брак, вот он похитил, везет ее, уже все. Вот они ее посадили, увезли, все, для всех уголовная ответственность. Фактически получается. То есть если он даже передумает, ее отпустит, привинет, покается, все равно он должен нести ответственность, потому что это общественно опасное деяние. И нет примирения сторон. Даже если девушка его простит, он должен понести ответственность.
Да, вот у меня одно добавление, да, насчет ужесточения. Мне кажется, в нашем контексте, где коррупция является, особенно в государственных органах, самой ключевой проблемой, да, нашей, и мне кажется, ужесточение, оно только будет способствовать развитию коррупции, да, в этой системе, потому что люди, чтобы облегчить свои сроки, да, если дело дойдет до суда, да, то они просто будут договариваться, чтобы снизить сроки. И поэтому, мне кажется, вот есть еще такой риск, да, в нашем контексте, где коррупция, она пока этот вопрос у нас не решен.
Здесь надо, наверное, как-то работать на более каких-то таких общественных уровнях, да?
Общественных уровнях, но в то же время, понимаете, у нас вот, наверное, вот давайте посчитаем, сколько человек сели, да, получили сроки за вот эту статью. И он, то есть, мне кажется, вместо того, чтобы ужесточать, надо это систематически наказывать, да, не оставлять ни одно дело и сажать людей, чтобы они понимали и почувствовали на себе, каково это. И это прям показывать общественности, что за вот эту статью можно получить, то есть ты получаешь срок, и за это ты несешь ответственность, понимаете? И у нас это пока не ведется. Вот я не видела.
Я не слышала лично, чтобы нас сажали за...
Ну вот это по делу Бурулай, да, и то там после того,
там, как... Потому что там вопиющий случай был, да, в отделении милиции.
Да, и вот даже вот в статье человека тоже, да, если я не ошибаюсь, Мирлан, исправьте меня, если я неправильно говорю, там звучит так, что похищение с целью вступления в брак против воли, да, то есть, опять-таки, почему против воли? Значит, понимаете, даже вот есть же очень много, я говорю, почему культурный момент иногда подстраивают этот алакачу для того, чтобы там снизить какие-то финансовые расходы на свадьбу, да, у нас, вы понимаете, свадьбы тоже очень затратные мероприятия, да, и чтобы семья, вот вопрос там с Колымом, да, вот я прям такие детали не знаю, но есть такая практика, и если, значит, человек и семья не обращаются, да, то есть очень много практики, где вот договариваются и вот устраивают как бы алакачу, да, и мне кажется, вот нужно вот с этой части тоже поработать и вообще искоренять вот эту практику, да, жениться путем, да, алакачу. То есть мне кажется, вот это тоже все равно дает вот эту лазейку, да, и можно сказать, вот украли, а потом сказать, нет, это было по ее воле, да. То есть мне кажется, это тоже очень тонкий момент, над которым дальше нужно работать.
Насколько я понимаю, по этой статье, по-моему, не обязательно заявление, да?
Нет, это другая норма, это какое уголовное преследование, публичное оно считается, оно начинается независимо от подачи заявления потерпевшего, это может подать любой человек, это может подать сосед, очевидец, какая-то организация, это может быть и сообщение в СМИ, должны начать производство досудебное, зарегистрировать его, потому что оно является публичным.
То есть здесь не обязательно было поступление заявления от матери Айзада Канатбека?
Любой,
потому что свидетельница рассказывает, что она написала заявление в 7:21 утра.
Они зарегистрировать, принять и начать уже...
То есть уже в то время должны были начаться следственные действия, да? Ага. Госпожа Манаткеримова, почему вообще началась вот эта, ну, я не знаю, боюсь назвать это кампанией, да? Почему начали высказываться именно мнения против этих кодексов? Потому что они заработали-то сравнительно недавно. Правоохранительные органы до сих пор не могут как-то привыкнуть? Или есть какие-то другие, более веские причины?
Ну, хороший вопрос, да. Мне тоже интересно, почему сейчас началась очередная атака на кодексы? Вот. Но мне кажется, это связано с тем, что эти кодексы, они ликвидировали очень много коррупционных схем, которые существовали раньше в этой системе. Это раз. Второе. Эти кодексы заставляют учиться, повышать компетенцию, значит, система оценок должна поменяться, да? Люди должны учиться цифровизации, не так, как раньше, вот в поле там бегать, а уже работать более умно с помощью компьютеров. Кодексы должны наизусть знать, да? Вот, и эти кодексы еще завели такие новые, значит, новеллы, которые связаны с правами человека, да? Вот все эти кодексы, они пропитаны, я хочу сказать, вот такой человеколюбием, пропитаны правами человека, таким уважительным отношением к человеку, да? И человек у нас на первом месте, затем государство, вернее, затем общество, а потом государство. Вот такая логика, да, в этих кодексах заложена. И это соответствует международным стандартам, которые подписал Кыргызстан, ратифицировал. Это соответствует, прежде всего, декларации о правах человека. Потом есть такие важные правозащитные конвенции, среди них международные пакты, касающиеся культурных, там, политических, социальных и прочих прав. И вот эти все конвенции, которые подписали, они распаковались в кодексах. То есть это то, что Кыргызстан официально принял на себя как свою ответственность, что он постепенно, шаг за шагом будет двигаться в эту сторону. Но, естественно, это тяжело выполнять, потому что повышается ответственность и, значит, работа у правоохранителей, и тогда повышается как бы требовательность общества к ним, да? Соответственно, людям это не нравится. Люди привыкли вот по старинке работать. Люди привыкли, что нет как бы контроля сроков, да? Что, значит, меньше прозрачности там было, да? И так далее. И система оценок была другая тоже, да? Ну, и мне кажется, вот это все, оно вызывает недовольство со стороны тех, которые саботируют эту реформу.
Угу. Тут можно, да, пожалуйста, угу, добавить насчет кодексов, вот как нам объяснили, да? То есть вы понимаете, тут философия совсем другая, да, где в центре стоит человек. Это вот кодексы новые. А когда мы хотим возвратиться в 61-й год, да, или там, тогда, получается, эти все кодексы, они защищали, охраняли государство. Угу. Помните, у нас, да, даже при Советском Союзе были это, да, государство, то есть вся моя работа для государства. А сегодня мы говорим, что мы живем в совсем другой философии, да, где все должно служить человеку. То есть и тут у нас сейчас в центре и везде есть человек. И вот это халатное отношение сотрудников правоохранительных органов говорит о том, что их система мышления, что бы ни было, я должен защитить государство или свою систему, да, и поэтому атаковать потом на кодексы, да, говорить, что это не работает. А человека мы не защищаем, да, то есть вот там идет вот этот вот самая база, да, то есть концептуальный подход вообще к этим обновленным кодексам. И, к сожалению, у нас очень много людей, которые считают, что на первом месте стоит государство, да, то, но у нас подход антропоцентричный, да, где человек является центром.
Должен человек прежде всего стоять. Его
интересы запрос, человека.
Да, интересы,
да,
человека. А вся государственная машина, вся государственная служба должна работать на то, чтобы защищать его интересы, помогать ему распаковывать какие-то свои потребности и так далее. Да?
Асель, вчера после акции гражданских активистов, блогеров и просто обычных граждан против насилия, которое вчера состоялось возле здания МВД, потом возле дома правительства, после этого некоторые женщины стали заявлять о насилии, о чем они молчали раньше, да? То есть там резонанс вызвала история, в которой женщине после развода угрожает муж, да? Там тоже какие-то меры были предприняты со стороны правоохранительных органов. Но у меня вопрос о другом, да? Почему жертвы молчат? Жертвы домашнего насилия, жертвы похищений?
Потому что это наши устои, это нормы, в которых мы воспитываем детей, особенно девочек. Мы с детства девочек воспитываем быть терпеливой. Если ты не терпелив, мы детство прививаем такое понятие, что семья может стать семьей и разбогатеть, и жить хорошо, только если женщина будет терпеливой, и только если женщина будет помогать своему мужу, да, стать
терпеливой к насилию, наверное,
и,
да?
И вот плюс, так вот, да? Включая в том числе, понимаете, еще другой момент, что ссоры из избы не выносят, да, то есть ты должен как-то решать. У нас как в нормальных развитых, в развитом мире, если ты переживаешь какое-то насилие,
любого вида, да, в семье, ты обращаешься к психологам, ты обращаешься к правоохранительным органам, потому что ты знаешь, что ты оттуда получишь помощь. А в нашем государстве, я могу открыто, наверное, сказать, что нету такого доверия, да, если я обращусь в правоохранительный орган, то меня защитят. Очень часто это бытовая проблема, это домашнее насилие, да, это несмотря на то,
сами
что у нас с 17-го года mm-hmm. работает закон о домашнем насилии, понимаете? И тут очень много вот этих вот моментов. И другой вопрос, что ты не должен выносить ссору из избы, да, что это стыдно говорить о проблеме, да, и если ты женщина, которая это все не... У нас же вообще вот бабушкам, которые уже 70-80 лет, говорит, вот я тоже через это прошла, а видишь, вот меназар джейндым, да, то есть я теперь, мол, глава семьи и могу всем балом управлять. То есть когда уже на закате, ну, столько лет прожила, да, и поэтому очень многие девочки так и воспитываются, и они боятся говорить, они стесняются говорить, и они знают, что ниоткуда ждать помощи.
Спасибо, я благодарю вас за участие в нашем очередном выпуске «Перекрестка». Нашим посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире АЗТК была программа «Перекресток». Сегодня мы с нашими гостями в студии обсуждали правовую составляющую трагедии Айзады Канатбековой. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие Асель Азитегин, конфликтолог, эксперт по парламентаризму, один из авторов кодексов, Гульмира Маматкеримова, и юрист, преподаватель Кыргызско-Российского Славянского университета Мирлан Шеров. Программу вел я, Болот Кулбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».